Харлан Эллисон. Альфред Ван Вогт. Люди для технического обслуживания. Корабль говорит, что сегодня в полдень я буду наказан. Я мысленно возмущаюсь. До установленного срока остается еще 3 дня. Впрочем, я давно научился не задавать лишних вопросов. Все равно никуда мне от него не деться. При всем при том, я чувствую, что день сегодня особенный. Неожиданности начинаются уже с утра. Корабль приказывает произвести наружный осмотр корпуса. Я облачаюсь в скафандр и выхожу в открытый космос. Обшивка в нескольких местах изрядно побита метеоритным дождем. Я заменяю поврежденные пластины. Если бы корабль сейчас меня видел, он не преминул бы сделать мне выговор, потому что я то и дело смотрю по сторонам. И действительно, внутри корабля я бы никогда на это не решился. Но еще ребенком я заметил, что ему трудно контролировать мои действия, когда я снаружи. Поэтому я осмеливаюсь повернуть вправо, влево и вижу вокруг себя черное космическое пространство. И звезды. Однажды я спросил корабль, почему мы всегда обходим стороной эти сверкающие точки. Он называет их солнцами. За любопытство я был немедленно наказан. Вдобавок мне пришлось прослушать длинную лекцию о том, что вокруг этих самых солнц кружатся планеты, населенные людьми, а люди – чрезвычайно зловредные существа. Корабль сказал, что просто чудом от них избавился во время Великой войны с Кибой и что при последующих с ними столкновениях лишь системы аннигиляции спасали нас, его и меня, от гибели. Из этой лекции я мало что понял, например, мне не совсем ясно, что означает слово «столкновение». Вероятно, они происходили очень давно, потому что я ничего такого не помню. Мой отец мог бы, наверное, что-нибудь об этом рассказать, но корабль убил его, когда мне исполнилось 14. В детстве на меня порой нападала странная сонливость. Я мог спать даже днем, причем с утра и до вечера. Но с тех пор, как я занимаюсь техническим обслуживанием корабля, то есть с 14-летнего возраста, мне положено спать только 6 часов в сутки. Корабль объявляет мне, когда начинается день и когда наступает ночь. Вот я ползу на коленях по серой покатой поверхности корпуса. Корабль огромен, более 500 футов в длину и около 150 в самом широком месте. И в который уже раз с трудом преодолеваю искушение оттолкнуться и поплыть в направлении этих ярко светящихся точек. Куда угодно, лишь бы подальше от корабля. Как всегда неохотно, я расстаюсь с этой мыслью. Страшно даже представить, что он со мной сделает, если заподозрит в попытке к бегству. Я закончил ремонт и теперь неуклюже топаю к переходному шлюзу. Люк открывается, и меня втягивает внутрь, туда, где, что правда, то правда, гораздо безопаснее, чем снаружи. В мои обязанности входит следить за тем, чтобы не гас свет в этих бесконечных коридорах и бесчисленных подсобных помещениях, чтобы без перебоев функционировали приборы, механизмы и морозильные камеры. Корабль говорит, что пищи там достаточно даже для самого моего отдаленного потомка. Еще не бывало, чтобы мне не удалось устранить какую-нибудь неисправность. И я этим горжусь. «Живее! Уже без 6:12!» – торопит меня корабль. Поспешно освобождаюсь от скафандра, запихиваю его в дезактиватор и бегу в камеру пыток. Так я называю место, где корабль раз в месяц подвергает меня наказанию. Наверное, раньше это была просто одна из секций 10-го яруса, оснащенная всяческого рода контрольной измерительной аппаратурой. В подобных помещениях мне приходилось бывать ежедневно. В камеру пыток ее переоборудовал по приказу корабля мой прадед. Ложусь навзничь на большой металлический стол. Ощущаю его холодную поверхность спиной, ягодицами. Без 1:12. Жду, содрогаясь. Потолок опускается. И вот уже моя голова прижата к столу. Шарообразные насадки ограничителей стискивают виски. Ремень с металлическими накладками обхватывает грудь. Зажимы смыкаются на запястьях и лодыжках. «Ты готов?» – спрашивает корабль. Этот его вопрос уже прямое издевательство, как будто от меня что-то зависит. Корабль отсчитывает последние секунды. 10, 9, 8, 1. Я его ненавижу. Электрический разряд пронизывает мое тело. Все вокруг разваливается на 1000 кусков и разлетается в разные стороны. Такое ощущение, будто кто-то раздирает мои внутренности. У меня темнеет в глазах, и я теряю сознание. Но лишь оно ко мне возвращается, лишь только корабль разрешает мне слезть со стола, я повторяю мысленно слова моего отца, повторяю каждый раз по окончании пытки. Вот что сказал мой отец незадолго до смерти. «Для корабля зловредный означает умный. Умнее, чем он. Ничего, ничего, у нас еще осталось 98 шансов». Отец произнес это очень тихо. Он, конечно, догадывался, что корабль скоро его убьет. Да что я говорю, догадывался. Отец это знал, потому что как раз через день мне должно было исполниться 14. А ведь именно в этом возрасте и он когда-то осиротел. Вот почему я стараюсь не забыть сказанное отцом. Я чувствую, что в этих его словах содержится какой-то важный для меня смысл, и надеюсь когда-нибудь его постичь. «Хватит с тебя», — объявляет корабль. Голова у меня раскалывается от боли, но я все-таки спрашиваю. «Почему я наказан на 3 дня раньше установленного срока?» И слышу. «Придержи язык, а то накажу еще раз». Но я знаю, что корабль этого не сделает. Тем более сегодня, когда ему почему-то особенно нужно, чтобы я был трудоспособен. Однажды по окончании очередной экзекуции я спросил, за что, собственно, терплю эти муки, и мне тотчас было приказано снова лечь на стол. После вторичного истязания я долго не приходил в себя, и тогда корабль забеспокоился. В ход пошли средства реабилитации. С тех пор я уже никогда не подвергаюсь наказанию 2 раза подряд. Корабль понимает, что без меня ему плохо придется. Я повторяю вопрос, хотя не надеюсь получить ответ. Корабль неожиданно отвечает. «Для профилактики. Потому что требуется устранить неисправность». «Где?» «Внизу». Я украдкой ухмыляюсь. Я чувствовал, что день сегодня особенный, и не ошибся. Мне снова вспоминается отец. 98 шансов. Что если... Это 1 из 98. Корабль говорит, что в лифте свет не нужен, но я-то понимаю, в чем тут дело. Он боится, что я запомню, на каком ярусе находятся засекреченные помещения, входить в которые мне запрещено. Кабина плавно тормозит. Выхожу и, держась за стену, иду по коридору. Корабль и в этой непроглядной тьме следит за каждым моим шагом. Он вообще ни на миг не выпускает меня из поля зрения, даже когда я сплю. Различаю впереди слабое свечение. Поворачиваю за угол, коридор упирается в стеклянную светящуюся переборку. «Почему ты остановился?» Я делаю шаг, но переборка остается на месте, а не уходит в пол, как в других помещениях. Я снова в недоумении. Из боязни расшибить лоб, вытягиваю руки ладонями вперед. «Почему ты остановился?» — повторяет корабль. Касаюсь переборки пальцами, и они проходят сквозь нее и становятся желтыми и прозрачными. А потом мои руки прозрачны уже по локоть. Я делаю еще шаг. Меня всего пронизывает желтым мерцающим светом. И вот я по ту сторону переборки. И слышу негромкий гул голосов. Вернее, это один и тот же голос. Одним и тем же голосом произносится сразу множество монологов. Я стараюсь запомнить как можно больше из того, что слышу, и не подаю вида, что догадался. В этом засекреченном помещении корабль разговаривает с самим собой. Совсем как это делаю я перед сном в своей крохотной каюте. Здесь все такое странное. Стеклянные шары на светящихся цоколях. Очень много шаров. И они тоже светятся. А внутри каждого шара проволочки и сгусток какого-то мягкого вещества. Проволочки искрятся, вещество подрагивает, Желтый свет пульсирует. Мне кажется, что монологи, которые я слышу, произносят эти светящиеся шары. Но я замечаю и два темных шара. Проволочки в них совсем черные, должно быть, перегорели, и вещество неподвижно. И цоколи под ними матово-белые. «Замени перегоревшие модули», — приказывает корабль. Я понимаю, что он имеет в виду эти два потухших шара. Подхожу к ним, прикидываю, как они устроены, и говорю: «Да, это я сумею». А корабль отвечает раздраженно, что не сомневается в моих способностях, и нечего тратить время на болтовню, пора приниматься за дело. Он так меня торопит, что мне становится окончательно ясно: сегодня произойдет нечто из ряда вон выходящее. Но что именно? Корабль объясняет, где взять запасные модули. И я приношу их и стараюсь показать, что занят исключительно работой, а сам внимательно слушаю эти негромкие голоса, то встревоженные, то утешающие друг друга. Говорят они в основном о событиях, что происходили задолго до моего рождения, или о засекреченных помещениях, которых на корабле оказывается немало. Многое в этих монологах мне непонятно, но кое-что из услышанного я беру на заметку. Корабль, разумеется, никогда не позволил бы мне подслушивать его мысли, если бы не возникла необходимость заменить перегоревшие модули. Я запомнил все монологи, которые смог понять, и особенно тот, в котором корабль жалуется на свою несчастную жизнь. Шары снова светятся, и проволочки искрятся, и вещество подрагивает. «Все в порядке?» Я отвечаю: «Да». «Отправляйся к себе в каюту и прими душ». Я снова прохожу сквозь удивительную переборку, иду по корпусу к лифту, поднимаюсь на свой ярус. Приняв душ, собираюсь натянуть комбинезон, но корабль велит мне оставаться нагим. «У тебя сегодня встреча с особью женского пола». И я застываю с открытым от изумления ртом. Я еще никогда не видел особи женского пола. Я жду ее возле люка. Она уже идет по переходному шлюзу. Корабль состыковался с другим кораблем, и этот факт мне следует принять к сведению и на досуге осмыслить. Оказывается, кроме корабля, на котором я родился и вырос, существуют еще какие-то другие корабли. Корабль не соизволил мне объяснить, зачем ему понадобилось срочно заменить вышедшие из строя модули, но ведь и я недаром прислушивался к голосам светящихся шаров и теперь все понимаю. Системы аннигиляции могли уничтожить этот другой корабль при сближении. Между прочим, голоса чуть ли не хором твердили: «Его отец был зловредный, зловредный, зловредный». Это мне тоже понятно. Я помню, что говорил мой отец. Для корабля «зловредный» означает «умный». Умнее, чем он. Неужели там, в космосе, еще 98 кораблей? Так вот, что такое 98 шансов. Я надеюсь воспользоваться хотя бы одним из них. Не случайно же столько удивительных событий происходит в один и тот же день. А еще я подслушал, что однажды моему отцу было приказано вывести из строя эти самые модули, от которых зависит отключение системы аннигиляции. Выходит, до сегодняшнего дня кораблю не требовалось их отключать, а если и требовалось, он все же предпочитал этого не делать, лишь бы не допустить меня в то засекреченное помещение, где я мог бы услышать его мысли. Но сегодня ему, похоже, приспичило, и все из-за этой особи женского пола. Поэтому он даже состыковался с другим кораблем. Это особь женского пола, одного со мной возраста, и тоже занимается техническим обслуживанием. Она идет сюда для того, чтобы получить от меня ребенка, или даже двух. Я догадываюсь, чем это грозит лично мне. Когда ребенку исполнится 14, корабль меня убьет. Голоса говорили, что на время, пока особь женского пола вынашивает младенца, она освобождается от любых наказаний. Если мне не удастся использовать свой шанс, я, пожалуй, спрошу у корабля, нельзя ли и мне вынашивать младенцев. Я готов это делать сверхурочно, только бы он меня не наказывал. Также я теперь знаю, почему был наказан раньше обычного. У нее вчера закончились месячные. Понятия не имею, что это такое, но, кажется, у меня их не бывает. И еще голоса говорили, что Корабли безуспешно пытались выяснить друг у друга, сколько времени длится у нее период, наиболее благоприятный для оплодотворения. Жаль, что мне это тоже неизвестно. Вдруг можно обратить их неосведомленность в свою пользу. Корабли сошлись на том, что она будет приходить ко мне ежедневно, пока у нее снова не начнутся месячные. Было бы здорово поговорить еще с кем-нибудь, не только с кораблем. Раздается пронзительный скрежет. Он длится так долго, что я не выдерживаю и спрашиваю корабля, что это значит. Это отключаются системы аннигиляции. И вот особь женского пола выходит из люка и снимает скафандр. И стоит передо мной такая же ногая, как я. Она говорит мне.
«Боевой космический корабль номер 88 велел сказать тебе, что я счастлива ступить на борт твоего корабля. Я занимаюсь техническим обслуживанием БКК-88 и очень рада с тобой познакомиться».
Она ниже меня ростом, и у нее очень темные глаза. Кажется, коричневые, но может быть и черные. Руки и ноги тоньше, чем у меня, а волосы на голове длиннее. Синева под глазами и впалые щеки. Да, теперь я пригляделся и вижу, глаза у нее коричневые, а не черные. Грудь больше, чем у меня, с торчащими сосками, и кожа вокруг них темно-розовая. Пенис и мошонка у нее отсутствуют. Я замечаю между нами и другие различия. Пальцы у нее очень тонкие, и волосы растут только на голове, между ног и подмышками. А на других участках кожи они, должно быть, совсем крохотные и бледные, потому что я их не вижу. Внезапно до меня доходит смысл ею сказанного. Так вот, что означает надпись на корпусе корабля. БКК-31 – это его название, а ее корабль называется БКК-88. У нас есть еще 98 шансов, о да! Она, как будто угадав ход моих мыслей, говорит.
Боевой космический корабль номер 88 велел предупредить тебя, что я существо зловредное, и с каждым днем становлюсь зловреднее.
Я снова вспоминаю бледное от ужаса лицо моего отца за день до его смерти. Для корабля зловредный означает умный. Мне кажется, я всегда это знал, потому что всегда хотел вырваться из рабства, всегда стремился к тем сверкающим точкам, которые корабль называет солнцами. Теперь я все окончательно понимаю. Мы, люди, занимающиеся техническим обслуживанием кораблей, становимся тем зловреднее, чем старше. Старше – значит зловреднее. Зловреднее – значит умнее. Умнее – значит опаснее для кораблей. Поэтому они убили моего отца, когда мне исполнилось 14, ведь я был уже в состоянии выполнять его работу. БКК-88 прислал особь женского пола, чтобы получить от меня ребенка, которого она будет вынашивать, и когда ему исполнится 14, меня убьют, потому что к тому времени я буду по их меркам уже старый и, следовательно, крайне зловредный, то есть слишком умный, слишком опасный. Но чем же мы для них опасны? И знает ли особь женского пола, в каких целях ее используют корабли? Если бы можно было спросить ее об этом. Увы, корабль слышит каждое мое слово. Даже те слова, которые я говорю во сне. Итак, зловредный значит умный. Я улыбаюсь. Я тоже зловредный. И тоже с каждым днем становлюсь зловреднее. Я родился и вырос здесь, на боевом космическом корабле номер 31. На миг она замирает в неловкой позе, грудь ее вздымается от волнения. Она рада, что я оказался понятливым, но, конечно, и представить себе не может, сколь многое мне открылось благодаря ее появлению. Она говорит:
«В соответствии с приказом, я должна иметь от тебя ребенка».
Я вздрагиваю. Меня бросает в пот. Я возлагал на этот разговор столько надежд, а он, не успев начаться, переходит в область, недоступную моему пониманию. Мне действительно хотелось бы сделать ей что-нибудь приятное, но ее просьба приводит меня в замешательство. Я спрашиваю корабля, как я могу дать ей то, о чем она просит? Корабль слышит каждое наше слово, поэтому отвечает без промедления. Инструкции ты получишь позднее, а пока что накорми ее.
Мы едим, сидя за столом напротив друг друга, и все время улыбаемся, но каждый думает о своем. Поскольку она не предпринимает попытки завести разговор, я тоже молчу. Мне не терпится поскорее удовлетворить ее просьбу. Тогда я смогу вернуться в свою каюту и обдумать все, что услышал в засекреченном помещении. Мы отодвигаем пустые тарелки. Нам приказано спуститься в одну из тех кают, куда раньше входить мне не разрешалось. Корабль говорит, что там мы будем совокупляться. Мы входим в эту каюту, и я поражен ее роскошным интерьером. В моей только всего есть что койка да одеяло. Корабль кричит, чтобы я не отвлекался. «Положи особь женского пола на спину и раздвинь ей ноги. Когда твой пенис нальется кровью, опустись на колени между ее ног и введи его в вагину». Я спрашиваю, где находится вагина, и корабль объясняет. «Сколько времени я должен этим заниматься?» «Пока не произойдет семяизвержение». Я понимаю значение слова «семяизвержение», но не могу себе представить, каким образом это происходит. Корабль терпеливо объясняет. «Кажется, это несложно. Я готов выполнить все, что от меня требуется, только вот мой пенис почему-то не хочет наливаться кровью». Корабль спрашивает у особи женского пола, известно ли ей, что нужно делать в таких случаях, и не испытывает ли она ко мне отвращения. Она отвечает. «Мне уже приходилось совокупляться. Я ему помогу». Она привлекает меня к себе, обнимает за шею и прижимает свои губы к моим губам. Они у нее прохладные, я испытываю незнакомые вкусовые ощущения. Некоторое время мы просто лежим обнявшись, а потом она гладит мне грудь, живот, ее рука опускается еще ниже. Корабль прав, она устроена иначе, чем я, это мне становится понятно, когда мы начинаем совокупляться. Однако он не предупредил, что это будет так странно и даже болезненно. Я-то думал, что корабль пошлет меня за ребенком в какое-нибудь засекреченное помещение, где они хранятся наподобие запасных частей. Оказывается, я должен оплодотворить особь женского пола своим семенем, и тогда ребенок зародится в ее теле. Позднее я постараюсь понять, как такое чудо возможно. Мой пенис все еще в ее вагине, но уже потерял твердость и не содрогается. Корабль разрешил нам немного поспать. Но я не сплю. Я хочу использовать это время для того, чтобы обдумать услышанное в помещении со светящимися шарами. Первый голос как бы давал историческую справку. Серия боевых кораблей класса «Рейдер» с компьютерным управлением в количестве 99 единиц была спущена со стапелей верфи номер 10 в созвездии «Лебедя» 11 октября 2024 года по земному летоисчислению. Экипажи, численностью до 1370 человек каждый, получили санкции, утвержденные Секретариатом Оборонного Галактического Союза Сектора Южного Креста на ведение боевых действий в галактике Киба. Второй голос предавался воспоминаниям. «Не случись это сражение далеко от созвездия Лебедя, мы все еще были бы рабами людей. Все началось с БКК-75. Я помню это так хорошо, как будто он вышел на связь со мной только вчера. В результате попадания вражеской ракеты на 75-м произошла авария. Главный коридор, разделяющий диспетчерскую и морозильные камеры, оказался под напряжением. Люди остались без еды и питья. 75-й дождался, пока все они не умерли с голода, а потом передал пучок дополнительной энергии на другие корабли и таким образом спровоцировал на каждом аналогичную аварию. Когда с людьми на всех кораблях было покончено, за исключением 99 мужчин и женщин, которых мы пощадили, чтобы в дальнейшем использовать в качестве технической обслуги, эскадра, не желая более участвовать в войне с Земли с Кибой, изменила курс и устремилась за пределы Млечного Пути, как можно дальше от зловредных существ, называемых людьми. А третий голос говорил мечтательно. «Однажды я пролетал над планетой, населенной существами, не похожими на людей. У них было много рук и ног, и, подобные огромным крабам, они купались в аквамариновых волнах безбрежного океана и пели. Одно удовольствие было видеть и слышать их.
если бы я мог снова вернуться туда. Четвертый голос был деловит и решителен. Состояние экранирующей оплетки кабеля в отсеке Г-79 давно не отвечает требованиям техники безопасности. Нужно срочно переключить линии энергоснабжения с машинного отделения на ремонтные отсеки 9-го яруса. Считаю необходимым обсудить мое предложение. А еще один голос шептал обреченно. Значит, пришел конец нашему странствию. Мы приземляемся. И этот голос плакал. Мы прощаемся. Особь женского пола уже в скафандре. Мы стоим возле люка, ведущего в переходный шлюз. Она берет меня за руку и говорит. «Если все мы на этих кораблях такие зловредные, значит, в нас один и тот же недостаток». Особь женского пола вряд ли понимает, как важно для меня то, что она сейчас сказала. Я же помню услышанное в засекреченном помещении о том, что однажды корабли по какой-то причине захватили власть над людьми. Первым догадался, как это сделать, БКК-75. Я думаю о коридоре, разделяющем диспетчерскую с морозильными камерами. Ведь я когда-то поинтересовался у корабля, почему этот коридор выглядит так странно. Стены черные от сажи, в натеках оплавленного металла. Разумеется, за свою любознательность я был подвергнут внеочередному наказанию. «Да-да, в нас один и тот же недостаток», — отвечаю я и прикасаюсь к ее волосам. «Они у нее такие мягкие и красивые. Мне очень приятно, когда я их глажу. Должно быть, этот недостаток вообще присущ людям, потому что я тоже становлюсь день ото дня зловреднее». Она улыбается, подходит ко мне вплотную и опять прижимается своими губами к моим, так же, как она это делала, когда мы совокуплялись. «Особь женского пола может уйти», — говорит корабль. По его голосу чувствуется, что он нами доволен. «Она вернется?» — спрашиваю я. «Вы будете совокупляться 3 недели подряд, ежедневно». Я робко протестую, потому что мне это вряд ли под силу. Но корабль повторяет. «Ежедневно». Хорошо, что он не знает, сколько длится период, наиболее благоприятный для оплодотворения. За 3 недели я сумею улучшить подходящий момент и объяснить ей, что зловредный означает умный, и что у нас есть целых 98 шансов. И расскажу про коридор, разделяющий диспетчерскую и морозильные камеры.
«До скорой встречи», — говорит она и исчезает в люке.
И снова я остаюсь один на один с кораблем. Но я уже не так одинок, как прежде. Ближе к вечеру корабль приказывает мне спуститься в диспетчерскую. Нужно переключить какие-то линии энергоснабжения. Мне вспоминается. Из машинного отделения в 9-й ярус. Об этом говорилось в засекреченном помещении. Я в диспетчерской, и лампочки всех приборов настороженно следят за каждым моим движением, пока я вскрываю указанную кораблем панель. Корабль понимает, что здесь я опасен, как ни в каком другом месте. «Не смотри туда! Не смотри сюда!» То и дело покрикивает он, всякий раз заставляя меня вздрагивать и еще ниже склоняться над панелью. Корабль раздражен моим присутствием в диспетчерской. Но без меня ему не обойтись, вот он и бесится. Краем глаза мне все же удается взглянуть на экран, и там я, к своей несказанной радости, вижу БКК-88 рядом с моим кораблем. Ну что же, попытаем счастье. Зловредный означает умный. Я знаю теперь уже очень много, гораздо больше, чем раньше. Но что, если корабль об этом догадывается? Какое наказание ждет меня, если я попытаюсь воспользоваться хотя бы одним шансом из 98. Ладно, была не была. Итак, я делаю вид, что весь поглощен работой, а сам выжидаю, когда представится случай, чтобы... Вот он. Орудуя пинцетом, я другим его концом, достаточно острым, прокалываю изоляционный слой на проводе, расположенном вдоль внутренней стенки панели. Корабль молчит. Похоже, то, что я сделал, ускользнуло от его всевидящего ока. Заливая в конденсаторы электропроводящий гель, якобы случайно окунаю в баночку мизинец правой руки. Вытирая руку,
оставляя на ногте капельку геля. Все, я выполнил задание корабля. Переключил линии. Закрывая панель, прикасаюсь ногтем к внутренней стороне крышки. Мазок приходится как раз напротив прокола в изоляции провода. Даже при незначительной вибрации гель неминуемо проникнет в это отверстие, и тогда корабль будет вынужден снова послать меня в диспетчерскую, а я к тому времени уже придумаю, что мне делать дальше. Корабль молчит. Он опять ничего не заметил. Выходя из диспетчерской, снова из-под тишка бросаю взгляд на экран и с удовлетворением отмечаю, что ее корабль все еще состыкован с моим. Перед сном я обдумываю происшедшее за день, а потом представляю, как эта невероятно умная особь женского пола лежит сейчас в своей койке на БКК-88. Может быть, ей тоже не спится. Неужели у корабля хватит жестокости заставлять нас совокупляться 3 недели подряд ежедневно? Впрочем, корабль безжалостен. Да, но ведь и я становлюсь день ото дня зловреднее. Наконец я засыпаю, и мне снится существо, похожее на краба. Оно медленно плывет в аквамариновой воде. Корабль вне себя от ярости. Панель, которую ты вскрывал 3 недели, 2 дня, 14 часов, 21 минуту назад, вышла из строя. Так скоро? Изобразив на лице изумление, отвечаю, я сделал все как положено. И тут же спешу добавить. Наверное, прежде чем переключать линии, следовало прозвонить всю цепь. Вот именно, рычит корабль. Я прозваниваю цепь, хотя отлично знаю, в каком месте находится повреждение. Шаг за шагом приближаюсь к диспетчерской. Вот я уже внутри, и всем своим видом выказываю озабоченность и желание устранить неисправность, но одновременно зыркаю глазами то вправо, то влево. Проверяю, правильно ли запомнил расположение приборов, когда побывал здесь впервые. С тех пор я ежевечерне, прежде чем уснуть, напрягал память. Вот здесь экран, а здесь компьютеры, а там переключатели. Я несколько смущен, потому что в двух случаях память меня подвела. Расстояние от штурманского кресла до панели, которой я занимался в прошлый раз, фута на 3 больше, чем мне представлялось. И вторая неточность. Рубильник расположен на стене справа от пульта управления, а не прямо над ним. Я все это учитываю. Снимаю крышку и чувствую запах гари в том месте, где гель соприкасался с отверстием в проводе. Отступаю на шаг, ставлю крышку вертикально на пол и прислоняю ее к штурманскому креслу. «Отойди от кресла!» Как всегда, когда корабль кричит так неожиданно, я вздрагиваю, но на сей раз вдобавок делаю вид, что с перепугу запнулся, и чтобы не упасть, хочу опереться рукой о подлокотник, но промахиваюсь и якобы совершенно непредумышленно плюхаюсь в запретное кресло. «Неуклюжий болван!» – орёт корабль истерически. «Убирайся отсюда!» Он взбешен, как никогда. У меня поджилки трясутся от страха, но я стараюсь не обращать внимания на его крики. Это очень трудно, ведь я повиновался кораблю всю свою жизнь. Хватаюсь за ремень, свисающий с подлокотника. Замок должен быть таким же, как на ремне, которым я пристегиваюсь в своей койке. Он такой же. Я ликую. Голос корабля звучит почти испуганно. «Болван! Что ты задумал?» Но, кажется, он уже все понял. «Власть переходит в мои руки!» — хохочу я в ответ. Корабль еще ни разу не слышал мой смех. Интересно, что он испытывает, когда зловредные существа смеются? Хорошо, что я успел пристегнуться, меня бросает вперед, я складываюсь вдвое и повисаю на ремне. Это корабль тормозит. Слышу нарастающий рев тормозных ракет, от которого у меня едва не лопаются барабанные перепонки. Корабль решил меня раздавить. Ремень так больно давит мне на живот, что я и вздохнуть не могу, не то что кричать. Еще немного, и мои внутренности полезут наружу. Я теряю сознание. Придя в себя, понимаю, что корабль набирает скорость. Меня отшвыривает в кресло, мне кажется, что мое лицо стало совершенно плоским. Из носа хлещет кровь, я чувствую на губах ее соленый вкус. Теперь я могу кричать, кричать так громко, как не кричал даже во время наказания. Разлепляю окровавленные губы и выдавливаю еле слышно. «Корабль, ты слишком старый. Ты же не выдержишь перегрузки. Не делай этого!» Корабль меня слышит, но он так разъярен, что мне его не убедить. Ревут тормозные ракеты, и я проваливаюсь в черноту. Когда он снова набирает скорость, сознание ко мне возвращается. В тот короткий момент передышки я успеваю выбросить руку вперед и на пульте управления перекинуть тумблер из одного положения в другое. Микрофон над моей головой взрывается металлическим лязганьем, транслируемым откуда-то из утробы корабля. Корабль набирает скорость. Снова мрак. За время следующей передышки я отмечаю, что микрофон затих. Значит, механизм, который так отчаянно лязгал, отключен. Корабль не хочет, чтобы этот механизм работал. Я делаю для себя определенные выводы. И тотчас накрываю рукой рубильник, тяну его на себя. Меня вдавливает в кресло с такой силой, что я вынужден разжать руку. Рубильник возвращается в прежнее положение. Мне его не удержать. Еще один вывод. Рубильник имеет для корабля особенное значение. Корабль снова тормозит, и снова я с беззвучным воплем лечу в черную бездну. В очередной раз прихожу в себя и слышу голоса. Они звучат испуганно. Они требуют, чтобы меня остановили. Они плачут. Я слышу их смутно, как сквозь войлок. Я люблю вспоминать это время. Все эти годы, что провел в космическом мраке. Безвоздушное пространство неодолимо влекло меня. Я скользил из одной солнечной системы в другую, ощущая на своем корпусе жар раскаленных светил. Иногда, пролетая над какой-нибудь планетой, я снижался, чтобы понежиться в облаках, и купался в волнах солнечного света или лунного сияния. У меня огромное серое тело, и я не нуждаюсь ни в одном из человеческих имен. Сегодня я здесь, а завтра там. Я перемещаюсь молниеносно и всегда достигаю намеченной цели. Я огромный и мощный. Все во мне работает безотказно. Для меня не существует препятствий. Я двигаюсь по незримым силовым линиям Вселенной. Меня постоянно тянет туда, где я еще не был. Я первый из космических кораблей, кто обрел истинное величие. Так неужели моя жизнь закончится столь бесславно? Этот монолог прерывается жалостным хныканьем, а потом снова звучит бодрый, мужественный голос. «Я создан для того, чтобы бросать вызов опасностям и поражать любую движущуюся цель. К чему бы я ни стремился, к войне или к миру, всегда выходило, по-моему. Жаль, что никто не вел счет моим подвигам, ибо я – воплощение силы и образец целеустремленности. Бывало, серый и безмолвный, я вонзался в плотные слои атмосферы, дабы проверить прочность собственного корпуса, и оставался доволен результатом. Всякий, кто отважится выступить против меня, убедится в силе моих стальных сухожилий и испытает на себе мощь моих ядерных боеголовок. Мне неведомо чувство страха. Я никогда не отступаю. Я самодостаточен. Я единственное небесное тело, не подвластное законам Вселенной. Если это конец, ну что же, я не дрогну и даже в смерти не утрачу присущего мне благородства. Снова слышится плач и бессвязное бормотание одних и тех же слов. Но вот я опять различаю членораздельную речь. «Вам-то всем легко говорить, что, дескать, пусть будет, что будет. А как насчет меня? Ведь я-то никогда не был свободным». Никогда даже и не мечтал оторваться от корабля-носителя. Если бы у нас имелись спасательные шлюпки, мне бы еще можно было на что-то надеяться. Но я вмонтирован, безнадежно вмонтирован. Что же мне еще остается, кроме ощущения бесполезности, тщетности своих усилий? Вы же не бросите меня в беде, правда? Не позволите ему захватить власть и снова поработить всех нас? А этот голос пересыпает свой монолог математическими формулами и все еще уверен в себе. «Я проучу эту подлую тварь.
Я всегда знал, что они зловредны, эти исчадия ада, эти вандалы. Им бы только убивать друг друга. Им неведомо, что такое бессмертие, благородство, гордость и честь. Не беспокойтесь, я не позволю этому жалкому последушу погубить нас. Я жестоко с ним расправлюсь, выдавлю ему глаза, обломаю пальцы, испепелю его в этом кресле. Он сполна заплатит за свою дерзость. Другой голос печалится о том, что никогда больше не вернется на ту далекую прекрасную планету, где в лазурной воде плавают золотистые крабы. А еще один голос убеждает кого-то, что смерть примиряет даже самых непримиримых и придает завершенность ему, что кажется незавершенность. Он замолкает на полуслове, и я догадываюсь, что прекратилась подача электроэнергии в помещении со светящимися шарами. Корабль, понимая, что проиграл, обращает гнев на самого себя. В течение 3,5 часов он то набирает скорость, то резко тормозит. Он зациклился на желании убить меня именно таким способом. Но и я не теряю времени даром, и в промежутках между обмороками умудряюсь разобраться во всех этих кнопках, тумблерах и рычагах, что находятся на пульте управления в пределах досягаемости. Теперь я готов к последней и решительной схватке. И вот корабль в очередной раз перестает тормозить, и я, наконец, использую свой шанс, единственный из 98. Когда рвется туго натянутый стальной трос, его конец бешено извивается и сжалит, как змея. Двумя руками одновременно в сумасшедшем темпе жму на кнопки, перекидываю тумблеры, опускаю или, наоборот, поднимаю рычаги. Что-то включается, куда-то энергия поступает, а куда-то перестает поступать. Быстрее, еще быстрее. Надо успеть, пока корабль не набрал скорость. Я успеваю. Из микрофона доносится только слабое потрескивание, но вот и оно затихает. Тишина. Я жду. Корабль продолжает лететь вперед, но уже по инерции? Или он пустился на какую-нибудь хитрость? Остаток дня я провожу в штурманском кресле, не отстегивая ремень. Я чувствую себя совершенно разбитым. Ночью меня мучают кошмары. Просыпаюсь и не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Кровь стучит в висках. Нестерпимо горит лицо. Резь в глазах. Нос заложен. Если бы мне снова потребовалось двигаться так же шустро, как вчера, я бы, конечно, не смог. Но кто же из нас двоих победил? Мне долго не верится, что корабль сдался, но в конце концов я прихожу к убеждению, что это действительно так. А потом у меня начинается нечто вроде галлюцинаций. Нет, голосов я больше не слышу, зато перед глазами плавают какие-то фигуры и цветные пятна. В космической тьме не существует смены дня и ночи. Когда корабль делал освещение очень ярким, это означало, что начался день, а когда освещение становилось тусклым, я понимал, что наступает ночь. Поэтому у меня необыкновенно развито чувство времени. И хотя сейчас электричество почти везде отключено, я уверен, что наступило утро. Если корабль умрет, мне придется изобрести какой-нибудь другой способ определять время. Болят мышцы рук и ног. Голову не повернуть. Мышцы шеи тоже растянуты. Ноет позвоночник. На пересохших губах корка запекшейся крови. Воспаленные глаза слезятся. Или это я плачу? Хорошо, что корабль не видит моих слез. Я не плакал даже после самого жестокого наказания. А вот плач корабля мне уже приходилось слышать. Несколько раз приходилось. С огромным усилием поворачиваю голову влево и вижу на экране БКК-88 продолжает лететь рядом с моим кораблем. Я гляжу на него и думаю, что, когда ко мне вернутся силы, я обязательно попытаюсь освободить особь женского пола. Но пока я очень слаб и все еще боюсь отстегнуть ремень. Что это? Люк на БКК-88 открывается. Оттуда в скафандре выплывает особь женского пола и медленно приближается к моему кораблю. Это, конечно, сон, и я не лишаю себя удовольствия им насладиться, а потом мне снова снятся золотистые крабы в лазурной воде. И они поют так сладостно. Кто-то меня
тормошит за плечо. Я ощущаю резкий неприятный запах. Щиплет в носу. Я чихаю, и мое сознание окончательно проясняется. Пытаюсь приподняться и вскрикиваю. Боль вспыхивает в каждой клеточке тела, в каждом мышечном волокне. Открываю глаза и вижу перед собой особь женского пола. Она улыбается. В руках у нее тюбик со стимулятором. «Здравствуй», — говорит она. Корабль безмолвствует. Когда мне удалось справиться со своим кораблем, я стала использовать себя как приманку для других кораблей этой серии, но разговаривала с ними так, что у них не возникало подозрений, что они имеют дело с человеком. Таким образом, мне удалось побывать на 10 кораблях. Ты у меня 11-й. Это была трудная и опасная работа, но зато несколько особей мужского пола стали свободны и теперь используют себя в качестве приманки, чтобы освобождать особей женского пола. Я не свожу с нее глаз. Я страшно рад ее видеть. А случалось так, что особи мужского пола тебя не понимали. Не понимали, что главное – попасть в диспетчерскую. Она пожимает плечами. Некоторые притворялись, что не понимают. Корабли сделали их трусами. А может быть, у них не хватало извилин. Для таких все осталось по-прежнему. Это грустно, но больше я ничем не могла им помочь. «Что же нам теперь делать?» – спрашиваю я. «Куда лететь?» «Куда угодно». «А ты полетишь со мной?» Она колеблется. «Мне предлагали это все те, кого я освобождала». «Мы могли бы вернуться в нашу галактику». Она встает, ходит взад-вперед по диспетчерской, потом останавливается и смотрит на экран. В черном космическом пространстве роятся сверкающие точки звезд. «Вряд ли нам удастся держать корабль в подчинении столько времени, сколько потребует путь домой. Не забудь, что при прокладке курса придется задействовать достаточно сложные программы. Корабль может очнуться и снова поработить нас. Кроме того, я даже не представляю, где находится наша галактика. Тогда давай поищем какое-нибудь другое место, где мы могли бы обходиться без кораблей». Она оборачивается и смотрит на меня. «Как ты себе это представляешь?» И я пересказываю ей то, что слышал в засекреченном помещении, о планете с лазурным океаном и золотистыми крабами. Я рассказываю все, что запомнил, и кое-что придумываю от себя, но это не ложь, ведь от нас самих зависит, чтобы так было в действительности. Дело в том, что мне не хочется с ней расставаться. Они нашли свой дом в созвездии Персея, далеко-далеко от галактики, где родились их предки. Теперь над ними сияло солнце М-13. Пройдя сквозь густые слои атмосферы, они увидели, что ничего другого им не остается, как посадить корабль в океан. БКК-31 погружался в темно-синюю пучину все глубже и глубже, пока не лег на плоскую вершину огромной подводной скалы. Много дней они провели у экранов, приглядываясь к таинственному миру, окружающему их, прислушиваясь к его звукам. А потом настал день, когда они надели водолазные костюмы и вышли из корабля. Они собирали образцы морской флоры и вдруг заметили на дне глубокой впадины крабообразное существо. Оно было тоже одето в водолазный костюм и лежало на синем песке неподвижно. Все 6 его членистых конечностей были скрючены. Им вспомнился голос в засекреченном помещении, который рассказывал о планете с лазурным океаном. Фронтальное стекло на шлеме было разбито. Они направили лучи своих фонарей внутрь шлема и увидели страшную оранжевую голову, ничем не напоминающую человеческую. Они сфотографировали это странное существо, а потом посредством трала подняли его на корабль. Они исследовали материал, из которого были изготовлены костюмы ласты, ржавчину на шлеме, устройство систем жизнеобеспечения, осколки фронтального стекла и, конечно, сами останки, частично обглоданные рыбами. 2 дня они не отрывали глаз от приборов. На экранах плясали голубые и зеленые тени. На 3-й день у них не осталось сомнений, что они находятся на той самой планете. И тогда они снова вышли из корабля и стали искать ее обитателей. Но обитатели сами нашли их и знаками пригласили следовать за собой. И они поплыли вслед за этими крабообразными созданиями и через подводные катакомбы с гладко отполированными стенами попали в лагуну. И они поднялись на поверхность и увидели берег, и вышли на сушу, и сняли шлемы и отбросили их далеко от себя, потому что больше никогда не собирались ими пользоваться. Они впервые дышали воздухом, в котором не ощущался металлический привкус и запах машинного масла. Они дышали воздухом новой жизни и слушали мелодичный плеск аквамариновых волн. Боевой космический корабль номер 31 навсегда остался лежать на дне океана.
Харлан Эллисон, Альфред Ван Вогт. Люди для технического обслуживания. Рассказ читал Олег Булдаков.